Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире на Эхе Перемей «Дневной разворот». Чуть не сказал, как всегда, по средам, хотя каждый день с 15 до 16 часов в этой студии мы обсуждаем какие-то интересные темы, приглашаем интересных гостей. Вот сегодня как раз тот самый случай. Меня зовут Артем Жаворонок, Юлия Жулнина.
За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин машет нам. У нас сегодня в гостях Механошина Нина Константиновна, главный специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав Пермского района. А также Марина Водянова, руководитель благотворительного фонда «Я помогаю детям».
Давайте. Здравствуйте.
Марина.
Здравствуйте.
Добрый день. Нина Константиновна.
Добрый день.
Тема, которую мы сегодня поднимем, которую мы будем обсуждать с нашими гостями, как мне кажется, и к большому моему сожалению, весьма актуальна. Мы будем говорить сегодня о жестоком обращении с детьми, как этого избежать. Ну, естественно, о тех программах, которые благотворительные организации, в частности, та, которую представляет Марина «Я помогаю детям», так она называется, совместно с государственными структурами пытаются сейчас реализовать. Вы на старте, на низком, да, получается?
Да.
Конкретно вот по этой программе.
Расскажите о ней в двух словах и почему она сегодня, на ваш взгляд, актуальна. Давайте, Марина.
Программа «Пропаганда отказа от жестокого обращения» действительно имеет свою очень такую обоснованную актуальность, потому что в нашем сложном экономическом положении дел в России на данный момент, да и, честно говоря, не только из-за сложного экономического положения она может быть актуальна, она актуальна всегда, а сейчас она просто более обостренно воспринимается. И смотря на эту проблему со стороны некоммерческого сектора, со стороны общественников, мы всегда видим необходимость ее решения. И для этого мы привлекаем внимание общественности, людей, простых граждан, внимание к тому, что в сложившейся сложной жизненной ситуации, в жестоком обращении нужна не только поддержка каких-то органов, компетентных в этом, но и простых граждан. Зачастую социальная ответственность каждого человека, она важна и необходима для того, чтобы корректно повести себя в сложившейся ситуации.
Проще говоря, вы обращаете свое внимание как на родителей, так и на самих детей, требующих защиты, так и на соседей.
Социально опасном положении,
которые,
да,
могли бы участвовать в решении этой самой проблемы.
Обязательно.
Не оставаться в стороне.
А у Нины Константиновны существует проблема, то есть мы...
Да, мы
да, зря мы говорим.
Я так полагаю, что статистика как раз в ваших руках. Что у нас она?
Да, статистика в наших руках. К сожалению, к огромному, несмотря на то, что всем нам знакомо такое выражение, что дети – цветы жизни, дети – наше будущее, тем не менее, очень много фактов жестокого обращения по отношению к несовершеннолетним детям выявляется. Это одно из основных направлений нашей работы, нашего отдела по профилактике жестокого обращения и нарушения прав несовершеннолетних. Я приведу несколько цифр в сравнении за 2013, 2014 и 2015 год. В 2013 году было выявлено 37 фактов жестокого обращения. А в 2014-м
я
уже...
Я прошу прощения, сразу перебью. Жестокое обращение, что это, пароли детей, что ли? Или это...
Недобросовестные родители?
До того, как я поступила на работу в отдел, я тоже так предполагала. Но оказывается, жестокое обращение – это не только физическое насилие. Это психическое насилие, сексуальное насилие, эмоциональное насилие. И к жестокому обращению можно отнести пренебрежение нуждами ребенка, оставление детей в опасности. Вот,
Голодный, холодный, без присмотра.
Да, не имеет места для занятий, антисанитарные условия проживания, родители злоупотребляют алкоголем, не заботятся о здоровье ребенка, например, не выполняют рекомендации по лечению, если ребенок болен. Родители не заботятся об образовании ребенка, например, ребенок достиг возраста посещения образовательного учреждения либо детского сада, но это не происходит, потому что... Родители об этом не заботятся. Либо ребенок не посещает школу, пропускает занятия без уважительной причины, нет контроля за ребенком со стороны родителей. Все это можно отнести к жестокому обращению.
Давайте к статистике.
Давайте к статистике вернемся. Значит, в 2014 году выявлено 52 факта, в 2015 уже 61.
А это 61 факт. Это рост этих цифр, может быть, говорит не об увеличении Самих фактов жестокого обращения.
Он, может быть, говорит о том, что лучше работают учреждения системы профилактики, призванные эти самые факты выявлять, да, и организовывать работу и с детьми, и с родителями, и с их окружением.
А каким образом выявляет? То есть это по обращению детей, по обращению соцпедагогов?
Значит, факты выявляются по обращению детей, по обращению сотрудников образовательных организаций, по сигналам, поступившим из медицинских учреждений. Допустим, при посещении на дому видят ребенка больного в маленьком возрасте. Вот. Факты поступают из отдела полиции, из следственного комитета, от соседей неравнодушных. Поступает очень много анонимных обращений по телефону. Поступают обращения из приемной президента через телекоммуникационную сеть интернет. То есть способов получения информации сейчас очень много.
И какова частота этих самых обращений? Вот выявленные случаи, это значит, что уже была проведена проверка, был выезд, и да, этот факт был установлен.
Да.
А если смотреть на попадание, сколько обращений на число действительно выявляемых фактов сегодня?
На число действительно выявляемых...
Ну, вот вы сказали о 15-м годе 61 факт.
Да, это то, что, это то, что нашло подтверждение даже по Пермскому району, да, и практически во всех случаях принято решение, кроме двух случаев, значит, в одном случае уголовное дело до сих пор в стадии следствия, а в другом случае приостановлено в связи с тем, что не выявлено виновное лицо.
А родители штрафуют?
Родители
лишают родительских прав?
Есть случаи лишения родительских прав, да. Есть наказание по приговорам суда. Вот по этим 61 случаю, значит, было в 45 случаях были возбуждены уголовные дела.
Они следствием своим что имеют? Детей все-таки изымают из этих семей? Если ребенок...
Не во всех случаях изымают из семей.
А в каких случаях?
Изымают из семей, когда есть реальная угроза жизни и здоровью. Но жестокое обращение, оно ведь может быть очень различным. Я буду приводить сразу примеры. Значит, в январе 2015 года в отделение полиции поселковое пришел мальчик в возрасте 11 лет. Стояла очень морозная погода. Ребенок был одет не по возрасту, не по сезону. Было явно видно, что ребенок болен. Он пришел в отделение полиции и попросил отвезти его в больницу. В больнице, когда ребенок был осмотрен, у него на теле были выявлены множественные гематомы. Значит, после того, как ребенок был пролечен, он был помещен в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних, где он находится по сегодняшний день, то есть уже вот год и практически 3 месяца. Потом, значит, в отношении отца было возбуждено уголовное дело по статье 116 «Нанесение побоев». Я читала приговор суда. Значит, отец в состоянии опьянения нанес ребенку не менее 30 ударов ремнем и прекратил наносить удары только после того, как пряжка ремня сломалась от тела ребенка. После этого он продолжил бить его ладонями по лицу. Это произошло примерно за 5 дней до того, как мальчик пришел в полицию. Перед этим...
Я представляю себе сотрудников правоохранительных органов, которые приехали после этого с отцом с этим общаться. Вот да. Среди них отцы. Лично я не знаю, как они сдерживались. Потому что я как отец сейчас воспринимаю это в буквальном смысле. Просто не представить себе не могу, что такое вообще в принципе возможно в 21 веке.
Вот мальчика этого очень жаль. К сожалению, у него непростая судьба. Ему не было года, когда из семьи ушла мама. Отец судьбой ребенка за весь период нахождения его в социально-реабилитационном центре судьбой сына своего не интересовался. Значит, уголовное дело в отношении отца рассмотрено мировым судом судебного участка Пермского района. Назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. И в связи с тем, что была объявлена амнистия, посвященная 70-летию победы Великой Отечественной войны, от наказания этот отец, так называемый, называемый, был освобожден.
Да мразь это что ж, давайте называть вещи своими именами.
Но есть приятный момент. Значит, мне удалось выяснить, что органы опеки разыскали маму этого мальчика. Она живет в Пермском крае. И дважды звонила уже в центр, интересовалась судьбой ребенка и высказала намерение о том, что она хочет его забрать.
Ну, посмотрим.
Вот в этом случае, конечно, необходимо
Марина,
было.
Марина, вы в таком случае вы можете подключаться, да? То есть вы каким образом сотрудничаете с комиссией по делам несовершеннолетних?
Если честно, то мы всегда говорим комиссии, что без них мы не могли бы вести свою работу полноценно, потому что, конечно, вот тонкость таких случаев, мало узнать о том, что это жестокое обращение, нужно понимать всю суть проблемы. И как раз когда сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних вникают в эту проблему, они могут нам пояснить, нужна ли здесь действительно поддержка какая-то дополнительная, или этот вопрос может быть урегулирован другим способом. Поэтому мы подключаемся, то есть мы всегда обращаемся с вопросом, чем мы можем помочь, какие есть проблемные семьи, ситуации, кому нужна поддержка из ребят. То есть комиссия по делам несовершеннолетних всегда знает, что мы открыты к сотрудничеству и к любому виду помощи, если она необходима.
Каким образом вы помогаете? Извини, Артём.
У нас есть адресная помощь, у нас есть развивающие мероприятия для ребят, которые находятся в сложной ситуации. Это очень важный момент. У нас есть пропаганда отказа от жестокого обращения, о которой мы с вами говорили.
Вы думаете, убеждением можно здесь делу помочь?
Ну, это как профилактика.
Если честно сказать, то очень сложно определить границы эффекта от пропаганды отказа от жестокого обращения, потому что это очень многогранный и сложный вопрос. Поэтому если мы пытаемся работать на опережение, это хорошо уже изначально. Мы надеемся на то, что это будет иметь эффект. Какой его размер будет, оценить сложно, статистику не провести. Но, тем не менее, я думаю, эффект от того, что будет пропаганда отказа, будут какие-то предупреждающие меры, будет однозначно.
А адресно вы имеете в виду, что здесь объектом вашей помощи могут быть как родители? Вот если этот случай брать, в пример, с мальчиком, вы способны будете помочь и самому ребенку, и его матери, ведь они долгое время не виделись, для того, чтобы каким-то образом их адаптировать друг к другу?
Мы можем помогать как семьям, так и родителям, так и детям. То есть это зависит как раз от той необходимости, какая она в каждом уникальном индивидуальном случае.
А сколько через вас прошло уже таких случаев?
И сколько сейчас на учете, если можно так сказать?
На карандаше.
Карандаш. Да, на самом деле через наш фонд в течение года проходит около 2-2,5 тысяч ребят. Это ребята, которые
я
получили...
Я сейчас выпучила глаза.
Это ребята, на самом деле, это, с одной стороны, приятная цифра, с другой стороны, устрашающая. Но я поясню. Это ребята, которые однократно получили помощь от нас, любую форму. Те, которые неоднократно получили. То есть учитывается каждая исходящая помощь. Статистика, что среди этих ребят, подверженных жестокому обращению, конечно, ну, не хочется ее оглашать, то есть мы давайте остановимся на том, что 2-2,5 тысячи ребят проходят, мы им оказываем поддержку, мы собираем в школу, мы их поздравляем с Новым годом, как я говорила, возим на экскурсии, создаем для них профориентационные проекты, и в сумме это вот те ребята, которые мы сейчас с вами обсуждаем, о которых мы говорим.
Все время задаю этот вопрос представителям благотворительных организаций. Сложная экономическая ситуация не повлияла на тех, кто желает откликнуться и каким-то образом вам помочь?
Уменьшилось ли количество, иными словами?
Благотворителей.
Количество благотворителей, количество попечителей.
Они вне
моды, вне времени и вне экономической ситуации. Если у человека бьется сердце, и он сопереживает проблемы детей, никогда не будет какого-то уменьшения, увеличения или изменения эффективности его работы. Нет. То есть мы не чувствуем, что кто-то меньше стал помогать, кто-то меньше стал делать. Просто может поменяться в зависимости от ситуации, положения дел, форма помощи. То есть если он помогал финансово, то сейчас он может быть волонтером, проводить, допустим, мастер-классы для детей. Это ведь тоже помощь. Поэтому какого-то уменьшения количества обращений людей, волонтеров, которые хотят помочь, нет.
Водите их к нам на радио. Вот мы сейчас прямо приглашаем и этим готовы поучаствовать. Хотя бы так, пока что.
Для них же это так
важно. Это чудесное приглашение. Спасибо вам большое. Знаете почему? Потому что на самом деле у нас уже есть списки ребят, у нас они всегда есть, и в них есть позиции телерадиоведущей. Ребята хотят ими стать, поэтому спасибо вам за приглашение. Мы обязательно к вам придем, потому что это важно для нас.
Мы прервемся на короткую рекламу. Продолжается дневной разворот. Мы сегодня говорим о жестоком обращении с детьми. Мы поднимаем эту проблему, потому что есть крайне острая необходимость в том, чтобы они знали.
Совершенно верно. Артем Жаворонков.
Юлия Желнина.
Сергей Слободин. Напомним, у нас в гостях Механошина Нина Константиновна, главный специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, и Марина Водянова, руководитель благотворительного фонда «Я помогаю детям».
Мы несколько проблем достаточно серьезных обсудили, пользуясь паузой. Очень жаль, что вот бывает такое, что когда паузы и слушателей нет возможности.
Да, слушать,
давайте вынесем тогда несколько тех вопросов на обсуждение. Вот Юля спрашивала по поводу возрастов, которые находятся и под вашим, Нина Константиновна, прицелом, что называется, внимания, и под вашим, Марина. И вы говорили про 18-летних. И тут, само собой, тема вышла на то, что в какой-то момент времени эти дети помощь получать не смогут. Какие это дети? Не бывает ли так, что они без этой помощи в последующем не смогут жить, функционировать самостоятельно?
Да, действительно, очень интересный момент, что во время перерыва мы обсудили очень много деликатных и интересных вопросов, которые сейчас нужно проговорить. Как и было обсуждено у нас с вами, наша организация не имеет цели детей, вот если говорить о нашей помощи, мы не хотим обеспечить их прямо от и до всем, что им необходимо. Мы хотим дать им не рыбу, а удочку и научить их рыбачить. То угу. есть принцип не нахлебника, а принцип того человека, который сможет социализироваться в обществе и после нашего окончания нашей помощи, в связи с тем, что он стал взрослым, научиться и суметь себя правильно позиционировать и достигать поставленных целей. Поэтому возраст, конечно, возраст наш, это ребята от новорожденных до 18 лет. И когда, конечно, подходит ребенок, возраст ребенка к совершеннолетию, мы ломаем голову, как, потому что это наши подопечные, которым зачастую еще продолжает быть необходима помощь, а он уже вот не ребенок. Но мы, конечно же, здесь очень сложно, как матери оторвать от груди ребенка, да, так и нам сложно попрощаться с нашим подопечным. Еще какое-то время мы продолжаем поддерживать для того, чтобы этот переход был планомерным, неторопливым и верным.
Нина Константиновна, ну вы представитель государственного учреждения, у вас регламентирован подход. 18 лет или там даже меньше, наверное, все.
Да, по достижении совершеннолетия мы снимаем с учета, улучшаем, так сказать, статистику.
Но понимая, что в 16-17 лет дети, оказавшиеся в трудной ситуации, они намного старше своих сверстников порой, вот именно к этому моменту времени, они уже могут и за себя постоять, и здесь, наверное, большая роль благотворительных организаций по части их адаптации. И вам, я так понимаю, как бы скверно это ни звучало, приходится иметь дело вот совсем с малышами или вот
совсем
только...
Совсем с малышами,
только...
да. Мы ставим в случае необходимости детей в возрасте до года, то есть даже с момента рождения. Это в том случае, если беременная женщина по информации учреждений здравоохранения как-то нарушала вот этот режим свой, ожидания малыша не соблюдала.
Но на улице не отлавливайте. Сколько я сам раз видел, нет. Беременные женщины курят и пьют, и, ну ладно, там еще с колясками куришь и пьешь, но беременная, прям
да,
вот месяц седьмой-восьмой.
Вот беременную женщину мы ставим на учет, ее сопровождают медицинские работники, работники территориального управления Минсоцразвития. Составляется программа работы с беременной женщиной, и когда у нее появляется малыш, то этот малыш уже ставится на учет.
Автоматически.
Автоматически, да. Если он рожден вот в такой семье, и там идет очень такое пристальное наблюдение за таким ребенком до исполнения ему одного года, в случае, если к этому моменту ситуация как-то меняется, принятыми усилиями, вот, допустим, медицинских работников, участием родственников, ближайшего окружения, то семья с учета снимается по достижении ребенком возраста одного года. Если же этого не происходит, на путь исправления никто не встал, так сказать, то работа продолжается.
А каков объем включенности вашей в жизнь таких детей, таких семей? Что вам, условно говоря, дозволено, а что или, к сожалению, или, к счастью, пока работникам вот соцслужб не позволяют? Нас все время пугают вот этими западными образцами ювенальной юстиции. Они все прекрасно понимают, что это такое, там много своих сложностей. Но все-таки очевидно, что семья не совсем благополучная. Вы можете нагрянуть с проверкой, ну, если не среди ночи, то, скажем, 2-3 раза в неделю без предупреждения? Есть такое право?
Мы можем нагрянуть с проверкой без предупреждения.
Если поступил сигнал, да, допустим?
Нет, почему? Это предусмотрено разработанными программами, если ребенок до года, то есть любая семья, любой ребенок ставится на учет, разрабатывается программа.
Либо конкретная и персональная?
Конкретная, персональная, да, где прописываются, значит, обязанности, мероприятия для всех служб, которые в данном конкретном случае будут подключены к работе именно с этой семьей. Потому что ситуации же везде разные, возраст детей разный, проблемы тоже разные. У кого-то, допустим, проблема одна, злоупотребление алкоголем. У кого-то проблема связана еще и с отсутствием документов. И, допустим, с тем, что семья является малоимущей и не имеет статуса малоимущности. Здесь должны уже подключиться совершенно другие специалисты. Собираться должны совершенно другие документы. И работа должна быть совершенно другая. Так ведь? Угу. Поэтому перечень услуг, так сказать, и мероприятий, и специалистов здесь уже будет совершенно другой.
Но координация сегодня отлажена?
Координацией занимается как раз вот комиссия по делам несовершеннолетних.
Ну, я так вижу, что она занимается координацией не только внутри госструктуры, но еще и с благотворительными организациями, школе вы вместе к нам пришли, о той программе, которая будет запущена, программа, в первую очередь, такого пропагандистского характера «Ответственное родительство», мы поговорим сразу после федеральных новостей. Продолжается дневной разворот на «Эхе перемен». Артем Жаворонков, Юлия Жилнина ведут его для вас. Мы продолжаем говорить на достаточно сложную тему.
Да, у нас сегодня Механошина Нина Константиновна в гостях, главный специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, и Марина Водянова, руководитель благотворительного фонда «Я помогаю детям».
Мы говорили о взаимодействии перед этим перерывом, да. на новости. И
можно я вот задам вопрос, который меня давно интересует? У нас часто были представители благотворительных фондов и совершенно немного другой спецификой. Вот объясните, почему вы выбрали именно такой путь.
Такое направление.
Да, и в чем его отличие? То есть
путь направления ты имеешь, что благотворительная деятельность. Да. Опять то же, что мы обсуждали, воспользовавшись паузой.
Это действительно меня интересовало.
Да, вопрос очень всегда для нас актуальный, потому что, честно говоря, сложно иногда до людей донести, чем занимается фонд «Я помогаю детям». Потому что по какому-то стечению обстоятельств к нам прилипает, прикрепляется клеймо, что мы помогаем детям из детских домов, детям с какими-то конкретными заболеваниями, серьезными, опасными для детей. Но и, к сожалению, и к счастью, мы занимаемся детьми из малообеспеченных, многодетных семей, а также детей, находящихся в социально опасном положении. Почему именно эти дети, а не дети детских домов и дети с заболеванием? Потому что как-то так сложилась ситуация в городе Перми и в Пермском крае, если честно сказать, в России, что особое внимание как раз категории детей, которые детские дома и болезни. Почему-то так.
Так есть кому помогать.
Ну, это очень грубо, я, конечно, не могу себе позволить такую роскошь сказать именно так, потому что это тоже дети, и они также нуждаются в поддержке. Но на самом-то деле очень много тех компаний, тех организаций, тех некоммерческих благотворительных фондов, которые помогают и поддерживают. А про ребят, которые малообеспечены, многодетные, в социально опасном положении, почему-то забывают. То есть складывается впечатление, что у людей видится, что эта проблема как-то рассосется сама, решится, все будет хорошо, то есть это не нуждается в поддержки. Хотя это совершенно не так. Как раз эти дети из малообеспеченных семей, они нуждаются в поддержке общества, а общество проходит мимо них. Поэтому мы всегда своими действиями и рассказами стараемся привлечь внимание общественности к проблемам и необходимости помощи таким детям.
О привлечении внимания. Пообещали, что поговорим о вашем совместном проекте. Это ведь так и есть, да? Это совместный проект.
Ну, программа социальная такая.
Да, называется она «Ответственное родительство». Что это такое? Расскажите, как это будет наполнено мероприятиями?
Начну я. Эта программа «Пропаганда отказа от жестокого обращения», как мы уже говорили в начале передачи, сложно померить, какой будет результат или какой будет эффект, но самое главное – это дело. В рамках этой программы планируется размещение баннеров, билбордов с мотивирующей социальной рекламой для того, чтобы люди, которые сталкиваются с жестоким обращением, стали невольными свидетелями или участниками, они понимали, что эту проблему нельзя задвигать в сторону, ее нужно решать. Если ты свидетель, нужно обратиться...
Чужих детей не бывает.
Чудесная фраза. Чудесная она, хоть и немножечко такая...
Заезженная абсолютно.
Какие хорошие вы подбираете определения. Да, да, это его работа. Хоть она и действительно немножечко такая уже... не граненная, а немножечко плоская получается, потому что ее часто произносят. Но в ней есть смысл, и в ней суть. Чужих детей не бывает. Если ты видишь, что есть какое-то, какая-то ситуация жестокого обращения, сообщи об этом. Потому что ее нужно решать. Решать ее нужно изнутри, а не когда она уже вырастет в глобальные масштабы и будет поздно что-то делать.
Просто родители, приводящие детей в школу, в начальные классы, в средние классы, надо быть немножко внимательнее, посмотреть на то, кто ходит с вашим ребенком вместе в школу, там, да даже в детский сад, в каком он находится состоянии, как ребенок одет, как он ест, сыт или голоден, можно определить вот буквально там несколькими секундами.
А
да?
Вот, Нина Константиновна, еще такой вопрос. Часто СМИ пишут про какие-то такие случаи, когда увидели... мама бьет ребенка, ну, очень часто поднимали такие темы, которые, ну...
Нет, есть просто дичайшие видео, когда мать просто бросает ребенка. Тут, естественно, сразу
подключились службы. Одна была достаточно популярная, но она была не в Перми, был такой резонанс широкий. Вы как-то реагируете на такого, как-то отслеживаете?
Много ли, я бы сказал так, фальстартов, фальш-обращений к вам, когда увидели, что выпороли там ребенка, ну, или там хлопнули по попе, и мы вдруг восприняли это как...
Ну, конкретно со СМИ я это тоже хотела бы выделить.
Сложный вопрос.
Вопрос, наверное, острый. Вопрос острый, и, скорее всего, что это неловкая ситуация для Нины Константиновны, потому что хотелось бы сказать, что сотрудники КДН, они сотрудники государственной службы, но от этого их сердечность, она не перестает
человеческие
быть... Человеческая сердечность, она их не покидает даже на работе. И когда они встречаются с проблемой, они проживают ее от начала и до конца. Поэтому каждый раз я Нине Константиновне при встрече говорю: Нина Константиновна, вот вы мне, говорю, сейчас расскажете, как у вас дела, вкратце, а я потом 4 дня буду переживать и волноваться за тех
Нина
детей.
Нина Константиновна, правда, как вы с этим живете-то? На валерьянке, что ли?
Нет.
Не, ну вы вроде бы такая улыбчивая, да. Значит, все хорошо.
Ну, психологически очень тяжело, потому что порой поступает информация просто шокирующая, и очень хочется помочь и детям, и родителям, которые оказались в этой ситуации. И иногда бывает так, что одних мер воспитательного воздействия, оказания психологической помощи вот явно недостаточно. Требуется решение еще каких-то проблем, вот просто глобальных для семьи. Допустим, решение жилищной проблемы, иначе ситуация никак не может быть решена. Но мы-то тут помочь не можем, и получается, что все остается по-прежнему. Допустим, когда речь идет о насилии в семье, например, насилие в отношении матери со стороны отца, это тоже жестокое отношение по отношению к ребенку.
Если он это видит особенно.
Да, это все происходит в присутствии ребенка. Да, отец получает условную меру наказания. Вот буквально последний случай у нас на прошлой неделе вынесен приговор мировым судом. Ограничение свободы. Это не лишение, это ограничение свободы. Я не помню сейчас, год или два, но не суть. Они будут проживать вместе. Мама, папа и единственный ребенок. Это все будет продолжаться.
Мальчик, а наличие пока... судимости еще будет дополнительным фактором, да, ненависти.
Причем у него еще ограничение свободы, он без разрешения соответствующих органов и не может никуда и выехать, допустим, отправить бы его на работу, на вахту. Так ему нельзя этого сделать. Он должен периодически отмечаться, ходить в уголовно-исполнительную инспекцию. Вот как может быть решена проблема?
Мы обязаны все действовать в рамках правового поля, но иногда вот действительно возникает такое ощущение, может, вам с собой каких-нибудь бригаду какие-нибудь водить, молодцев, которые бы совсем на другом языке разговаривали с подобными мерзавцами. Да.
Вот я думаю, что... Я не думаю, я уверена, что вот есть случаи у нас в практике, когда такие бригады просто необходимы. Ну, где же их взять? Объявим конкурс?
Нет, ну, тут заинтересуются правоохранительные органы. Все-таки будет насилие над насилующим.
А были случаи, когда родители восстанавливали свой статус родителей?
Чудесное исправление.
Да, да, что...
Ну, лишение родительских прав происходит ведь через суд. Суд лишает, суд восстанавливает. Но, во всяком случае, в период моей деятельности мне такой информации не поступало.
К большому сожалению.
К большому сожалению, да.
Может быть, у вас
очень
есть оптимизм,
большому.
Марин?
У меня всегда есть оптимизм, если честно. Смотря сейчас, да, смотря сейчас на Нину Константиновну, я подумала, что нет, такие истории есть, но, может быть, просто сложилось так обстоятельство. Временной промежуток Нины Константиновны, она с 2013 года работает, не было положительного решения проблемы. В нашей практике такие случаи были, они были не в Пермском районе, а в Пермском крае, без уточнения фамилии и имен. Поэтому радужность и надежда на то, что родители такие могут исправиться, однозначно есть. Потому что проводится колоссальная работа с родителями, с детьми. И это не только работа государственных служащих и государственных органов, но и работа как раз общественников, которые помогают и поддерживают. И очень хорошо, что примеры есть. Они как вдохновение для людей, которые хотят помочь.
Находятся те самые кнопки внутри этих самых людей, взрослых, как правило, на которые все-таки удается нажимать и изменять и модель их поведения.
Ну и у детей, соответственно.
Мы в таких случаях говорим, что реабилитационный потенциал есть.
Чудесная фраза.
Либо его нет.
Есть такие заключения?
Это такие формулировки в нашей работе. Потому что семьи бывают разные. Кто-то еще только сделал один шаг влево от правильного пути, а кто-то уже ушел в такую даль, откуда просто не вернуться. Так?
И тогда... Выход только один.
Только защищать один. Лишение ребенка. Родительских прав, да, изъятие из семьи.
Но мы будем надеяться на то, что та статистика, которую вы озвучили по 2015 году, напомню, 61 выявленный факт жестокого обращения с детьми, она будет снижаться. И не из-за того, что компетентные службы или благотворительные организации плохо работают, а из-за того, что у нас в головах, у тех людей, с позволения сказать, и здесь я слово «люди» беру в кавычки, потому что относиться к своему собственному ребенку жестоко, это, мне кажется, недостойно права. Эти люди недостойны права носить это имя.
Совершенно
человек.
Верно. А завтра стартует большой благотворительный фестиваль. Помнишь? Вы как к нему относитесь? Вы в нем участвуете, да?
Я посмотрела просто в другую сторону. Помнишь? Сказала, да. Помню, ответил он.
У меня завтра концерт группы «Ленинград».
Ну, это да. Примерно как? Одно время начала, да, и, конечно, приоритеты распределяются. Но на самом деле большой благотворительный фестиваль, он продлится неделю, поэтому вы успеете принять в нем участие. Ленинград, Ленинграду привет. Вот, поэтому и лабутены, да.
Их не будет. Ну, хорошо, что мы на оптимистичной ноте заканчиваем. Я очень рад тому, что вы, люди, общающиеся порой на самом деле и видящие ужасающие ситуации, не теряете расположение духа, оптимизма, и все-таки вы верите в людей. Вот я часто в них разочаровываюсь.
Так
вот
такие и стоят у истоков благотворительных фондов как раз. Потому, вот ты бы начал...
И государственных структур, которые в той или иной степени помогают нам и нашим людям обрести себя. Ну, по-другому тут, опять же, не скажешь. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо вам, Марина.
Будем пристально,
спасибо,
кстати,
вам,
Нина Константиновна. Да, будем пристально следить за вашей деятельностью. И в школе мы пообещали, во-первых, привести детей на радио «Слово мы свое сдержим». Ну, и я очень надеюсь, что вы будете делиться своей информацией с нами. Потому что мы, журналисты, очень многие об этом забывают, имеем право голоса не только потому, что допущены к микрофону и прямого эфира, а потому что защищает закон о средствах массовой информации и позволяет нам порой пробиться в те двери, в которые просто так со стороны не войдешь.
Спасибо вам еще раз.
Спасибо. До свидания
всем.
До свидания, до встречи.
Спасибо.